Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Специальная передача «Новые русские». Где и когда возникло это словосочетание? Что думают о нем сами его носители? Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 23 апреля 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы будете слушать передачу о новых русских.
Мне было еще не полных 20 лет, а меня назначили директором банка. Сказали это на 2 месяца.
Слова «новые русские» впервые прозвучали на Западе вскоре после того, как граждане России получили возможность свободно передвигаться по миру. Сначала так называли состоятельных людей, которые стали жить на 2 страны – в России и еще где-нибудь, скажем, в Англии или Германии, куда они переправляли свои семьи. Потом это название распространилось на всякого внезапно разбогатевшего, обычно молодого человека, из уголовной и околоуголовной среды. Наконец, сегодня новым русским в России могут назвать почти любого, кто преуспевает. Хотя и этот признак уже кажется необязателен. Главное, что человек так или иначе приспособился к послесоветской жизни и не хочет в досоветскую. Для большинства участников нашего разговора новый русский – это просто новобогач, новориш. Продолжим после перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о новых русских. Слушайте людей, которые давно присматриваются к этому разряду россиян как к важнейшему явлению российской действительности. Валентина Михайлова, психолог. Она из Московского института групповой и семейной психотерапии.
Любая группа, которая только что выделилась и приобрела название, всегда занята тем, знает она об этом или нет, чтобы отличаться от того, из чего она выделилась, скажем так. Обязательно появятся какие-то внешние признаки, обязательно появится какой-то свой сленг, обязательно появится какая-то возможность узнавать друг друга в каких-то местах, где не все вполне ясно. И любая выделившаяся недавно группа, ну, в каком-то смысле занята тем, чтобы противопоставить себя тому, что она не есть. Так с подростками, так с людьми, которые стали, скажем, сектантами. Ну, если кришнаит, то понятно, да, как одет, как двигается, с каким просветленным лицом предлагает литературу и так далее. И если новый русский, то, в общем, тоже. Надо сказать, что ни один живой новый русский, кого я знаю, и как клиентов, и как партнеров по делам, никогда про себя такими словами не скажет. Им это очень не нравится. Ни один из них, хотя, может быть, объективно и подходит под этот критерий, но не нравится вот это название. Оно неприятно, потому что анекдоты, потому что дружная нелюбовь соотечественников, потому что прочная ассоциация с криминальной стороной этой группы. Что будет дальше с этой группой, это надо будет посмотреть, когда они подрастут. Потому что фактически, я думаю, что когда вырастет поколение сыновей, и они станут реальными конкурентами в мире бизнеса и в мире игрушек, дорогих машин и так далее, то тогда новые русские перестанут быть новыми, и придется им как-то иначе себя осознавать. Это некая временная такая вот переходная фигура, вот эта группа, которая, сыграв свою роль в деле разбирания как бы нашего некогда как бы псевдомонолитного общества на самые разные сорта, породы, группы, сообщества и так далее, вот сыграет она свою роль и исчезнет как нечто такое, отличающееся на глаз от всего остального. Но пока вот она еще не сыграла, пока... Появление анекдотов про новых русских для меня очень четкий признак того, что явление оформилось и как такое приходящее, замещающее в каком-то смысле явление, готово уже двинуться дальше, то есть потерять четкость своих контуров.
Это была Валентина Михайлова. Может быть, самый жгучий для многих вопрос о новых русских, насколько неизбежным было появление этой породы в послесоветской жизни. Меньше тех, кто удивляется, что в глубинах советской жизни был, оказывается, накоплен особый человеческий материал, как бы ждавший своего часа. Хотя самые большие приверженцы социализма считают, или говорят, что считают, что новая власть создала не только условия для новых русских, но и самих новых русских. Профессор Анатолий Уткин.
Эти люди, они олицетворяют лихую силу, энергию, предприимчивость, готовность рисковать, способность мобилизовать то, что, казалось, невозможно было мобилизовать. Идя на риск и на тяжелый подчас труд, добиваться успеха. Разумеется, здесь много криминала, разумеется, здесь много нечистых денег. Но, в общем-то, мы говорим о явлении, которое заполнило прилавки и которое позволяет на какой-то этап переходной стране задуматься о следующем этапе. Мы находимся между двумя ступенями общественного развития. И на этом этапе, хорошо или плохо, эти новые русские вышли вперед. Симпатии они, разумеется, не вызывают. Это пассажиры «Титаника», которые получили шампанское в руки, которые готовы танцевать до рассвета, не зная, что через несколько минут на палубу хлынут волны. Это явление трагическое в том плане, что оно не несет патетики основного человеческого пафоса, а именно пафоса справедливости и подлинного пафоса красоты. Посмотрите на их уродливые дачи, посмотрите на то, что им кажется эталоном красоты. И я уже не говорю о пафосе справедливости. Кичиться своим богатством на фоне тяжелого состояния общества. Новые русские стали олицетворением силы без совести, энергии без идеи, выдержки без пафоса, для чего все это нужно. И потому так легко приходят и уходят их деньги. Их так любят на Западе, потому что они не считают и не смотрят на цену. Среди них много молодых. Это абсолютно объяснимо. Человек, когда ему 20 лет, не может думать об уголовном кодексе. Он с легкостью идет на рискованные предприятия. Он заключает сделки, когда в стране нет кодифицированной системы права. И поэтому эти люди часто и добиваются успеха, именно молодые люди. Став немножко старше, они понимают жестокость мира и того, что они рискуют. И поэтому во многом они теряются вот того веселой лихости, которая им позволяла грести много единиц и нулей в своих сделках. Новые русские – это один из этапов строительства нового общества. В свое время второй президент Соединенных Штатов Адамс сказал, что первое поколение будет завоевывать новые устои, второе поколение будет строить мосты и дороги, и третье поколение будет заниматься искусством. Сейчас вырабатываются, получает свое оформление энергия народа, и она пока выражается часто в очень искаженных формах, которые нам дают новые русские.
В передаче «Радио Свобода» о новых русских вы слушали профессора Анатолия Уткина. Что успеют новые русские, прежде чем уступят место следующему поколению, которое тоже, наверное, как-нибудь назовут, или уже совершили все, что могли? Валентина Федотова, доктор философских наук, профессор.
Это на Западе так стали называть богатых русских, которые сильно отличались от тех, кого прежде на Западе встречали в качестве туристов, специалистов и так далее. Это были совершенно другие люди. Они были смелые, раскованные, имеющие массу денег и имеющие очень высокий стандарт потребления и вообще воспринимающие Запад как место для потребления. Эти люди менее всего хотели, чтобы их приняли за русских. И они считали себя очень отличающимися от всех русских, которых они называли лохами, совками и прочими именами, говорящими о том, что это народ, не способный к активности, подчиненный и так далее. Они как раз себя ощущали в России представителями Запада, готовыми к максимуму потребления и удовлетворения, к тому образу, который им рисовался в качестве западного. Но на Западе-то никто не готов был воспринять как своих представителей духовных в России или где-то. Наоборот, эти люди странно поражали. Они удивляли, их и назвали новоришами. И в этом не было ничего такого специфически русского и специфически нового, за исключением того, производительный класс богатых в России или не существует, или чрезвычайно мал. Характеристика вкуса одновременно действительно может быть переведена и в характеристику их социального состояния. Термин «новый русский» – это западное изобретение. Он не означает ничего большего, что речь идет о новоришах, буквально новых богатых. И во всяких социальных ломках, когда на поверхность всплывает новый слой, не имеющий аристократических корней, не имеющий родового богатства и культуры, которая на основе этого богатства формирует, то этих людей называют новоришами. Это новые богатые, которые отличаются очень плохим вкусом. Это новые богатые, которые не превратили свое богатство в некую культурную ценность и имеют очень слабые, смутные представления о том, что действительно является ценным. Возможно, у них есть какая-то способность к эволюции, но все-таки я думаю, что в них нет способности организовать в России капитализм. Что капитализм все-таки возникает из производительного капитала, из способности производить, а не из способности ловить такие горячие деньги, которые тоже есть черта новориша. Почему новориш такой бесконечно способный к трате денег? Почему он готов покупки самых дорогих вещей? Почему в западных магазинах есть даже люди, знающие русский язык, чтобы продать им самый дорогой товар? Потому что эти деньги легкие, они не знают того, будут ли эти деньги у них завтра. И возникает такой вот так называемый дикий капитализм. Капитализм, основанный на случайной наживе, а не на производительности труда.
На волнах Радио Свобода была профессор Валентина Федотова. Передача о новых русских. Эти люди у всех на виду, они хотят этого, они у всех на устах, множатся легенды о них, но внутренняя жизнь класса новобогачей доступна немногим. Как правило, далеко не все знают об их деятельности, жены, дети, неизмеримо меньше, чем служащие правоохранительных органов. Профессор Екатерина Михайлова.
Первое поколение людей, которые действуют активно в бизнесе во время какого-то финансового времени возможностей, как правило, разрушают свою семью. Сплошь и рядом. У них начинают пить жены, кончать с собой жены, уходить жены, они начинают там бросать, менять жен и так далее. У них, как правило, бывают очень нервные и сложные дети. Ну, по понятным причинам, потому что атмосфера напряжена, нервна, и нет того, что должно быть, чтобы ребенок рос спокойным и счастливым. Один мой коллега, который больше занимается бизнес-тренингами, чем я, провел группу, которая была полностью из вот этих так называемых новых русских. И я его спросила, ну как, впечатление? Он сказал 3N. Наглые, надушенные, несчастные. Как профессионала я вижу, что прежде всего это группа риска. Причем не только потому, что они часто погибают не своей смертью, ну, скажем так, чаще, чем средний человек со средним уровнем дохода, но также и потому, что это люди, которые часто живут с большим перенапряжением, которые действительно окружены большим количеством напряженных, неестественных отношений и насилия, у которых часто нарушены отношения в семье, потому что бизнес требует 24 часа в сутки, и которые, в конце концов, действительно психически находятся часто на грани износа. У них пышным цветом расцветают всякие болячки физические, телесные. Они их, как правило, не лечат, а запивают. Ну, группа риска в самом таком прямом смысле слова. Тут добавить просто нечего.
Это была Екатерина Михайлова. Жалеть богатых – занятие древнее и тоже рискованное. Такая жалость редко бывает вполне искренней и уместной. Профессор Михайлова вне подозрений в этом смысле. Она исследователь. Она жалеет их, так сказать, по работе. Опять профессор Валентина Федотова.
Новые русские очень успешно реализовали ту модель реформы, которая была им предложена властью. Потому что эта модель не ориентировала на производительность, она ориентировала в основном на подражание Западу в сфере потребления. В этом смысле они тождественны с властью, которая предоставила им возможности. Возможности, не породившие в России средний класс, а расколовшие общество на богатых и бедных. Призрачность этого богатства, неясность, куда это богатство вложить, создает еще одну черту новориша. Вот его стремление тратить деньги, безудержно веселиться, безудержно развлекаться, то есть воспроизвести какой-то старый купеческий, может быть, образ вот такого ухаря, лихого человека, которому все нипочем. Капитал есть во многих странах мира. Он есть везде, в Латинской Америке, и на Востоке, и где угодно. Но на западный капитал, особый капитал, он возник благодаря честному, упорному труду, а не благодаря войне, наживе, грабежу или еще чему-то такому. Поэтому чистый культ денег без морального смысла того, ради чего эти деньги нужны, и без производительной цели общества, приводит нас не в лагерь западного капитализма, а в лагерь вот скорее тех стран, которые не сумели этот западный капитализм в себе развить. У некоторых людей есть надежда, что новые русские есть предпосылка капитализма. Они считают, что это этап первоначального капиталистического накопления, которое завершилось в несправедливой форме, но ничем не отличается от того первоначального капиталистического накопления, которое было на Западе 500 лет назад. Может быть, такую логику можно принять, но тогда нам надо тоже 500 лет.
Вы слушали Валентину Федотову. На волнах Радио Свобода передача о новых русских. Замыслы властей, об одном из которых говорила госпожа Федотова, в связи с тем местом, какое занял в российском обществе этот неожиданный класс, вряд ли бывают, вряд ли могут быть такими уж определенными. Слишком существенные поправки, искажения вносят в эти замыслы жизнь, которая, как известно, есть борьба. Основные действующие лица из российской партии и власти первого призыва, тот же Егор Гайдар, например, говорят, что они предвидели прихватизацию и ее результаты, потому что она началась до них, мол. Они, по их словам, хотели добиться только того, чтобы прихватизированная собственность оказалась в настоящей рыночной среде, чтобы успех нового богача, после того, как он стал новобогачом и раз уж он им стал, зависел целиком от его предпринимательских способностей, чтобы состояния могли свободно переходить из неумелых рук в умелые. До этого, кажется, еще не близко. Но вот чего не предвидели реформаторы, если судить по их выступлениям, так это появление новых русских, богачей, вышедших не из бюрократии, людей, которые никак не были связаны с властью и собственностью в советское время. Более того, людей, многие из которых находились на обочине, а то и на самом дне прежней жизни. Еще раз Валентина Федотова.
Это очень беспокойное, неуверенное в будущем племя, которое часто желает для своих детей совсем не того, что они имеют сами. Например, я знаю одну частную школу в Одессе,
куда очень богатые новые русские отдали своих детей, и где они устроили им невероятное образование. Там учат японский, английский, немецкий, французский. Там есть переписка с разными общественными организациями, посещение разных стран, туда наняты лучшие учителя и так далее. То есть где-то сами они ощущают, что так жить нельзя, как живут они на вот этом временном, во многом случайно приобретенном богатстве. Учителя из этой школы говорили мне о том, что для многих из них надежда только на школу, потому что атмосфера в семьях очень тяжелая, очень непростая. Атмосфера, связанная с холодностью, с часто с сильными стрессами, с пьянством, с наркотиком, с проведением жизни в ночных клубах. Дети богатых родителей, новориши, имеют существенные преимущества везде в России по отношению к бедным детям. Для них часто это действительно социальный парадокс. Родители, которые не хотят ничего для себя, кроме этих денег, создают идеальные условия для образования, воспитания, роста и развития. Но этот путь может оказаться опасным для новых русских, потому что дети могут вырасти в радикальном, в том числе и политическом отрицании отцов. Они могут прийти к идеям прямо противоположного свойства, потому что они видят разительный контраст между тем, чему обучают их на родительские деньги, и тем, как живут их родители. Они изучают философию, они изучают русскую литературу, они изучают мировую литературу, они изучают искусство. Их учат гуманистическим ценностям, их учат состраданию, их учат гуманизму. И это сострадание, гуманизм, в конце концов, может заставить этих детей осудить отца, который процветал на фоне бедности и за счет во многом бедности. И мне кажется, не хвалить, не ругать новых русских не стоит, а надо говорить о том политическом курсе, который позволяет бизнесменам реализоваться в том или ином виде. Если политика будет продолжена таким образом, если этот слой по-прежнему будет иметь возможность быть только паразитическим слоем, тогда ничего не получится совершенно. И они осудят себя сами и погибнут в своих излишествах и в своей гонке за богатством раньше, чем их сумеют осудить их дети. Если курс изменится, может быть, эти люди, уже схватив первые горящие деньги, смогут что-то производить.
Передачу о новых русских на волнах Радио Свобода продолжим после перерыва.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Специальная передача «Новые русские». Когда и где возникло это словосочетание? Что думают о нем сами его носители? Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 23 апреля 1997 года.
Thank you.
Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу о новых русских, о людях, которые разбогатели неожиданно для самих себя и на которых тоже неожиданно для себя смотрит сегодня страна, когда думает не о чем-нибудь, а о своем будущем. Найдется ли для них там место, пускать ли их в это будущее, а если пускать, то на каких условиях. Наиболее беспечными выглядят сами подозреваемые, обвиняемые или подзащитные, в зависимости от того, кто как на них смотрит. Сергей Марков, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, преподаватель Московского государственного университета.
Новые богатые русские, характеристики двоякой. С одной стороны, именно там сконцентрированы все наиболее способные силы общества. Наиболее талантливые, наиболее энергичные люди, способные добиваться успеха. И, собственно говоря, только такие люди в основном и тянут страну. Это как бы большой плюс для этого слоя. С другой стороны, такая принципиальная как бы ущербность этого слоя заключается в том, что новая элита, новые богатые зачастую ведут себя в России как в чужой стране. Как оккупанты, по сути дела. Стремясь скорее эксплуатировать, а не брать за нее ответственность. Если человек получил собственность, власть и деньги, то он тоже должен взять на себя ответственность. Большая сила предполагает ответственность. А по-прежнему ориентация на то, что как можно больше взять, как можно меньше дать. Это значительно ослабляет социальные позиции этого нового богатого слоя. В конце концов, они добьются того, что будет нечто вроде социального бунта, нечто вроде того, что сейчас происходит в Албании. Их отсюда выбьют. Или они возьмут ответственность за это общество на себя, или они это свое место потеряют.
Вы слушали Сергея Маркова, преподавателя МГУ. Теперь Леонид Гридин из Московского центра проблем здоровья.
В 92-93 году, понимаете, это было именно нарицательным, что он сидит там в первом ряду в партере с сотовым телефоном, в красном пиджаке, с такой цепью. Да, у меня такие были люди. Были. Но не с каждым годом все их меньше и меньше и меньше. Это приходит уже более скромный человек, более воспитанный, более образованный. Человек, который уже исколесил весь мир, он проводил переговоры в одной стране, в другой, в третьей, в пятой. Он уже знает географию, как это не смешно, да? Он знает, где там, какое государство расположено. Он знает, как себя уже вести в гостинице. Он знает, как уже проходить пограничный таможенный контроль. Ведь в 91-м году многие шарахались, когда проходили Шереметьево-2, это пограничный таможенный контроль. Не знали, куда идти. А сейчас большая группа людей, в том числе, так сказать, и новые русские, ездят активно, хорошо себя и зарекомендовали за границей. Не без, конечно, и не взрывов, там, и не без убийств за границей. Это такие вещи бывают, где, так сказать, видят русский след. Мусор попадается везде, понимаете, в любой породе, среди шахтеров, и среди, так сказать, правительства, и среди бизнесменов. Но если смотреть те изменения, которые происходят, понимаете, мы их, может быть, многие не хотим увидеть, но они происходят у бизнесменов в лучшую сторону. Это люди, которые следят за образованием не только своим, но и детей. То есть они отправляют в лучшие учебные учреждения своих детей для того, чтобы они получили образование. Надо это приветствовать, что они отдают образованию детям много, так сказать, времени и денег. У меня сейчас проблемы, может быть, для вас это странно прозвучит, не от новых русских, их родителей. Вот в чем дело, понимаете? Это такой, в общем-то, незаметный пласт, и журналисты как-то его вот не заметили. У меня проблемы возникают сейчас с родителями новых русских, потому что приезжает женщина, которая всю жизнь прожила в нищете, да, то есть вчера она выполняла какую-то, так сказать, работу, ну, скажем так, низкоинтеллектуальную, да, сегодня у нее там или муж, ну, скорее всего, это сын или там какой-то ближайший родственник делает крупный бизнес, получает большие деньги и позволяет этим родственникам, в основном это люди преклонного возраста, подниматься очень высоко. А эти люди уже в возрасте, они очень такие ригидные в психическом смысле слова, то есть они медленно перестраиваются. Они медленно перестраиваются, они не гибкие. И вот тут раскрывается вся вот эта картинка, понимаете? Вот это появляется и чванливость, как говорят, из грязи да в князи, очень быстро, понимаете, если хотите, кессонная болезнь возникла у них. То есть быстро их подняли вот снизу вверх. И вот на стариках это очень ярко видно. Вы посмотрите, поговорите с родителями вот тех людей, которые быстро сделали бизнес. И вот тут вы увидите странность. Милая старушка, в общем, где-то там 70 лет, у которой сын быстро очень сделал карьеру. Пришла ко мне на прием, но ее привезли на прием. Вот сначала все это было очень мило. Дайте, пожалуйста, позвонить. Казалось бы, пустяк, да? Даешь трубку, на 30-40 минут начинает у меня говорить. Уже и покашливаешь, уже, так сказать, и кладешь руку на плечо, просишь как-то, так сказать, прекратить уже. А молодые ребята, молодые бизнесмены сегодняшнего дня, они быстро учатся, быстро адаптируются, понимаете, уже не режет глаза вот эти малиновые пиджаки, не режет глаза уже, так сказать, сотовые телефоны, большие толстые цепи на шее. Эти люди быстро адаптировались, они сейчас совершенно другие. Я считаю, что чем богаче наше окружение, да, чем больше нас окружает богатых людей, тем лучше для нас. Тем лучше врачу, тем лучше парикмахеру, тем лучше повару, тем лучше водителю. Общество богатеет в зависимости, сколько у них вот в этом обществе богатых людей. Чем больше, тем лучше. Не знаю, мы никак не можем этого понять. Группа людей, которая сделала состояние на том, что приватизировала вчерашнюю государственную собственность, это так называемая директорская приватизация, которая прошла у нас в обществе. А вторая группа людей, надо об этом не забывать, которые своим горбом, своей инициативой стали богатыми, они начинали с простых челноков. Они начинали, так сказать, с распродажи кондитерских изделий, овощи, фрукты продавали. Потом они стали нанимать себе уже людей для работы. Сейчас уже сделали состояние. То есть у них не было никакой государственной собственности в виде частного капитала, стартового капитала. Вот они стартовали, что называется, с низов. И они сделали бизнес, они сделали состояние.
Это был Леонид Гридин, врач из Московского центра проблем здоровья. Теперь доктор психологических наук Татьяна Марцинковская.
Есть группа людей, которые обидятся, если их назовут вот таким именем, и будет отрицать свою принадлежность к ним. И по внешнему виду они не афишируют этого. Эта группа людей считает себя главным отличием вот от этих новых русских, либо тем, что они честно заработали и гордятся тем, что они трудились, либо отличаются тем, что они намного более интеллектуальны. То есть для доказательства того, что значит, они не такие, они могут сказать, вот я там трудился, вот я могу там показать чуть ли не декларацию о доходе, а реально это может быть одно из немногих достижений, которые есть. То есть есть, по крайней мере, группа людей, которые активно работают, которые активно делают что-то на своем месте. В последнее время всех людей, которые начинают что-то активно делать, даже которые пока еще не составили себе такого большого состояния, начинают относить к этой категории. И это симптом, где-то даже тревожный, потому что получается, что любая активность, она воспринимается, как что-то вообще аномальное. И больше этим грешат, кстати, я бы сказала так называемая интеллигенция. То есть люди образованные. Ну как же он там заколачивает какие-то бешеные, зачем ему это надо? Вдруг это приобретает какую-то негативную окраску, что он хочет с этого получить?
А сейчас вы услышите одного из тех россиян, кого многие без колебаний отнесут к новым русским. Это Леонид Шарифов, директор банка из города Гуково Ростовской области.
Сказать, что я новый русский или тот новый русский, вот у него, не знаю, там красный пиджак, да, или много денег в кармане, от этого он не стал более русским или менее русским. Те люди, которые на сегодня не устроены, так скажем, может быть, бедствуют даже, они вкладывают в это слово нечто нехорошее, то есть это даже ругательное слово. Люди вот круга, которые, может быть, сами себя относят к новым русским, то есть это люди так на волне, да, взлетевшие сегодня. Когда ты имеешь постоянное место работы, и оно больше связано с не зарабатыванием денег, наверное, а с ответственностью, так я расцениваю свое место, на таких местах не может быть новых русских. Если работать самому, можно просто, конечно, числиться, кто-то будет работать за тебя, да. Тогда можно и на моей работе быть новым русским, то есть вести какой-то, я так понимаю, праздный образ жизни, иметь все доступное для себя. Но у меня вот не получается почему. Что касается понимания жизни, наверное, для меня понимание, это в первую очередь работа. Ну, у меня на самом деле спальня на работе. То есть я живу на работе, но вот если это показывает принадлежность к новым русским, желание на самом деле работать, и вот это повышенное чувство ответственности, все-таки я вот только так характеризую, ну, свое поведение. То есть я не могу уйти, когда мне захотелось, или когда вот мне там занемоглось. Я не могу оторваться от работы, потому что завязаны люди, эти люди ждут ответа, они задают вопросы, они хотят услышать какое-то слово, им, которое будет им в помощь, какой-то ответ, который им поможет в работе. Клиенты, которые тоже не считаются с моим личным временем, могут звонить и в 9, и в 10, и приходить и в 5 часов вечера, когда уже банк вообще-то должен не принимать клиентуру. Ну, вот так, тогда я согласен тогда быть новым русским.
Леониду Шарифову, директору банка из Гуково Ростовской области, 23 года.
Получилось так, что вот поступил в институт горный после того, как получил четверку на экзаменах в Институт стран Азии и Африки. Мне вот удалось закончить институт за 3 года. То есть я закончил его экстерном. Потом куда идти работать? Как раз создавался банк в городе Гуково Ростовской области. Тогда это был филиал Геолбанка. Предложили, кем возьмете? Я говорю, ну пойди замдиректора, попробуй работать. Ничего не было, были голые стены. Побеленная там какой-то там такой серой краской. И больше ничего. А теперь хороший банк. Что мне помогло добиться теперешнего положения? Ну, знаете, наверное, любовь к работе в первую очередь. Все, что мы наработали за 3-4 месяца, будучи филиалом Геолбанка, мы должны были спасать. Почему я остался замдиректором? Потому что был человек, под которого мог пойти. Это пожилая женщина, которая могла мне чему-то научить. Этого я и хотел у нее научиться, и учился тогда. Она должна была остаться в филиале геологического банка, закрыть там все дела. Так случилось. Это было все временно, с такими с трудностями. Центральный банк не хотел утверждать. Ну, мне было еще не полных 20 лет, а меня назначили директором банка. Сказали, это на 2 месяца. Вот пока она не закроет филиал геологического банка, вот ты 2 месяца по команде, а там, значит, место уступишь. Ну, вот так получилось. Как-то так все закрутилось. Может быть, само собой, а может быть, потому что мне хотелось этого. На самом деле хотелось попробовать себя. Результат труда мы видим каждый день. В банках есть такое понятие, как ежедневный бухгалтерский баланс. И вот то, что ты заработал сегодня за день, не ты, а банк, тот увидел сегодня же вечером. Поэтому мы счастливы вот этим. Результаты своего труда от совершенных операций за день именно тобой. От того, что ты этому клиенту оказал вот такую услугу, он тебе заплатил вот столько. А здесь ты поступил грамотно, разместив ресурсы, заработал вот столько банк. Мы счастливы тем, что мы видим результат своего труда не в конце месяца или 2 раза в месяц, как заработная плата, или раз в 3 месяца, как шахтеры. А мы видим результаты своего труда каждый день, когда, в принципе, я обеспечен, обеспечено мое окружение, обеспечены мои родители, обеспечены те люди, которые работают в банке. А мужья женщин, которые у меня возглавляют отделы, не получают заработную плату по несколько месяцев, для меня это боль. То есть, и меня эта боль касается не просто вот так вот. Это скандалы дома у моих сотрудниц, потому что она зарабатывает больше, чем ее муж. Это ревность к работе, ко мне со стороны вот этих вот мужей моих сотрудниц. Где-то даже, вы знаете, это стало уже, ну, не знаю, правилом. Очень многие женщины сейчас занимают положение социальное выше, чем мужья в наших городах, в таких монопромышленных городах, где градообразующим предприятием является там угольная промышленность. Первое время было очень страшно, что вот, казалось бы, банк, там много денег. И мы обслуживаем 25 тысяч вкладчиков. То есть у нас люди получают заработанные деньги. Получают они их с задержкой 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев. На сегодня уже 7 месяцев. Мы только что выплатили заработную плату за июль месяц шахтерам. За июль. На самом деле страшно. На самом деле думаешь, а вот если завтра будет забастовка. И когда звонит директор шахты и говорит, вот если ты не поможешь и не прокредитуешь меня, не дашь мне там вот столько-то денег, то сейчас ляжет шахта, ты вообще ничего не получишь. Тут уже не думаешь об экономической целесообразности этого кредита и о возвратности его, а думаешь о социальных последствиях, если не сделаешь вот такой вот шаг. То есть это мы очень зависимы вот как раз от той ситуации, которая привела к расслоению, о чем вы говорите, к расслоению в обществе. То есть мы как ходим, вот я лично хожу, я хожу на острие ножа. Первое время я вообще боялся, что вот толпа эта ворвется в кабинет. Такое и было. Приходили люди. Ко мне сейчас приходят, у меня прием по личным вопросам. Это идут шахтеры, которые говорят, помогите мне получить заработную плату. Я говорю, ну как я могу помочь, если у вашего предприятия, на котором вы работаете, нет денег? И тем не менее, я звоню главному бухгалтеру, звоню руководителю, тому человеку, который ко мне пришел. Прошу каким-то образом... А приходят как раз те, которые нуждаются, или которые наглые. Бывают такие ситуации, что вот думаешь, завтра все, завтра в банк ворвутся, и банк разграбят, и разграбит его мирный народ. Бывает очень страшно даже, честно. Бывает очень страшно, что можешь лишиться всего, независимо от твоих поступков.
Александр Привалов, научный консультант журнала «Итоги».
Если говорить именно о менеджерах, не обо всем российском обществе, деление на новых русских и старых русских осмысленно. Есть люди, которые и при советском режиме были топ-менеджерами, были директорами, и ухитрились остаться ими до сих пор. И есть новые русские. Это ребята, в лучшем случае, из физтеха, из университета, из какой-нибудь там академии управления, из науки. В худшем случае из бандитов. Очень интересно и поучительно смотреть за тем, как в ходе преодоления кризиса те, кому удается его преодолеть, те, кто не гибнут как экономический субъект, как они постепенно идут к некой середине. Как старые русские обучаются некоторым приемам у этих молодых ребят, а как новые русские начинают понимать, что у наших отцов тоже было кое-что в голове, они тоже кое-что знали, этому тоже надо учиться. Идет процесс сближения, и если не случится никакого экономического катаклизма, я полагаю, что мы скоро сможем констатировать появление некой новой, даже не только в стране, а в мире некой новой популяции менеджеров, которые вполне могут стать национальной гордостью.
Радио «Свобода», передача о новых русских. Слушайте американского экономиста Игоря Бирмана.
Новые русские, вот эта большая и, наверное, даже увеличивающаяся социальная группа в российском обществе появилась сравнительно недавно и играет сейчас едва ли не решающую роль в жизни общества. Происхождение их, в общем-то, довольно ясно. Это, во-первых, руководители предприятий, которые в начале 92 года ясно увидели, что государство этими предприятиями не руководит, что никто у них отчет о расходовании средств не спрашивает, что в то же время предприятия им лично не принадлежали, и они любыми законными, незаконными, противозаконными средствами набивали и до сих пор набивают собственные карманы за счет тех самых предприятий, которыми они руководят. Во-вторых, это, конечно, криминальные элементы всяческие, в том числе и те, которые находятся в правоохранительных органах. Это так называемая мафия, люди, которые руководят бандами, собирают дань. Третья составная часть новых русских, к сожалению, относительно небольшая. Это люди, которые сумели быстро проявиться в новых условиях, сколотить и приумножить капитал. Вот наиболее известный человек из этой группы, это такой Каха Бендукидзе, кандидат биологических наук, который... реализовал собственное изобретение, стал богатым человеком, а сейчас владеет Уралмашзаводом. Наконец, еще последний элемент. Российское правительство всячески потворствовало появлению новых частных банков. Собственно говоря, как когда-то сказал член тогдашнего правительства Петр Авен, мы назначали богатых людей, мы правительство, давая лицензию на открытие банка и давая банку средства, которые прокручивались, мы создавали условия, при которых люди буквально за ночь, за несколько дней становились богатыми и оставались богатыми. Экономическая роль этой, повторяю, большой расширяющейся группы, она, по-видимому, почти определяющая. Я сказал «почти», потому что эта группа сплелась с государственным аппаратом, и вместе с высшей частью российского чиновничества они, по сути дела, и все и определяют в обществе. Они уже и решают и назначения, они, давая деньги, определяют результаты выборов не только районных, скажем, губернаторов, но и, в общем-то, в значительной степени их деньги определили результаты президентских выборов. Они захватывают печати, другие средства массовой информации. Они уже определяют, что происходит в культуре. По существу, это новая элита, руководящая новой Россией. Как во всякой большой общественной группе, в любом обществе, там есть, в ней есть разные люди. Я думаю, что в ней есть люди, которые понимают, что они заработали капиталы и хотели бы жить в стране, в которой не заработали капитала, воспитывать детей, поэтому их заботит и сегодняшний, и завтрашний день России. А есть временщики, которым нужно схватить и убежать. Все-таки ответственности за судьбу страны я в этой группе почти не различаю. Что касается возможного будущего этой большой группы, я бы даже сказал класса, большого класса новых богачей в России, то, наверное, в какой-то степени будет продолжаться выделение из нее очень богатых, сверхбогатых, ну типа вот Гусинского и Березовского, наверное, все-таки это будут десятки людей, если не сотни, с очень большими богатствами. Наверное, часть из них будут разоряться. Те люди, которые ухватили богатство случайно, которые не знают, как им распорядиться, как его приумножить. Наверное, какая-то из них часть будет опускаться в средний класс, который, к сожалению, только лишь еще создается в России. Есть вопрос, а вот, собственно говоря, вот полезно ли создание этой группы, этого класса в будущем России? В какой степени они будут поддерживать демократию? Станут ли они реальной опорой общества? Я думаю, только частично. Все-таки реальной опорой общества должен стать большой класс людей. Вот основой современного западного общества является многомиллионный класс мелких собственников, то, что называется средним классом. Несмотря на то, что в той же Америке имеется достаточно много очень богатых людей, общество стоит не на очень богатых людях. Общество стоит на людях среднего достатка. Поэтому, если в ближайшее время в России не появится и не расширится многомиллионный класс мелких собственников, мелких хозяев, то общество, которое имеет у себя только лишь новых русских, оно будет продолжать оставаться нестабильным, неустойчивым обществом, которому будут грозить различные, в том числе и катастрофические катаклизмы.
Это был Игорь Бирман, американский экономист. Завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Тофик Шахвердиев, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно, Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми
обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Thank you.